Ну что ж, уважаемые мои братья и сестры, наступило драгоценное время библейской проповеди, наступило драгоценное время слушания Божьего Слова. Нет ничего святее в субботний день, как общение с Божьим Словом. Почему? Потому что всякий раз, когда мы соприкасаемся с Ним, оно открывается нам как бутон розы, как бутон цветка, благоухающего в нашем сердце, когда особенно мы понимаем это Божие Слово хорошо. В свое время я достаточно много времени уделял книге «Бытие». Много разных вопросов там связано было с этой книгой, но в конце этой книги, ближе, так скажем, к концу, начинается удивительное повествование о знаменитом человеке. Это уникальный случай своего рода. И в свое время я относился к этой истории как к хорошей библейской истории, очень интересной библейской истории, до тех пор, пока я опять не задал вопрос: Боже, почему эта история в Библии? На этой земле очень много хороших всевозможных историй, да? Но мы не можем все истории в Библию вписать, правда? Какие бы они хорошие ни были. Наверное, все вы хорошо очень понимаете, что библейская история, она несет особую печать. Особую печать. И эта печать, она связана с нашим спасением. Она связана с нашим будущим. С жизнью вечной, которая обещана нам. Речь пойдет о мальчике, потом юноше, потом мужчине, которого звали Иосиф. Я несколько раз порывался сказать вот на эту тему в субботний день, но меня что-то останавливало. А вот сейчас испытываю такую готовность с вами поделиться моими мыслями на эту тему, потому что в этой истории с Иосифом я нашел нечто грандиозное. Я нашел нечто такое, чего не ожидал найти. Но пусть это будет по порядку, да? Потихонечку. Я открою вам 37 главу книги «Бытие», и с этой главы мы с вами и начнем. Иаков жил в земле странствования своего отца, в земле ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф в 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы и сыновьями Зельфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые слухи до отца их. Как вы к этому относитесь? А? Хорошо или плохо? А? Двояга, да? Худые дела доносил до отца. Но вообще с точки зрения этого мира, это очень плохо, да? За такие вещи сильно бьют, да? Сильно бьют. Очень хорошо, да? Да. И благодаря этому там большинство людей все-таки закон соблюдают. Да. Посмотрите, что написано дальше. Очень интересно. Вот то, что написано дальше, проливает свет на поведение Иосифа. И насколько мы правильно поймем, что написано дальше, мы правильно и поймем поведение Иосифа. Израиль, то есть Иаков, Израиль, любил Иосифа более всех сыновей своих, и вот здесь запятая, потому что он был сын старости его. И сделал ему разноцветную одежду. Сделал ему разноцветную одежду. Посмотрите, Израиль, Иаков, любил Иосифа больше всех сыновей. Почему? Вопрос. Почему? А потому что он был сын старости его. И вот у меня возникает вопрос. Здесь что? Здесь что? Просто вот эти особые отцовские чувства к Иосифу, как к самому младшему сыну. Закройте, пожалуйста, дверь. Там дети или боятся зайти и крутятся туда-сюда. И Колю больше не пускайте, пожалуйста, сюда. Вот Коля, который вышел, вот его не пускайте, пожалуйста. Пусть он сидит в коридоре. Потому что я ему уже 3 раза сделал замечание. Вопрос, почему? Почему Израиль так сильно любил Иосифа? Иосиф пользовался, что ли, вот этой особой любовью, предрасположением отца к себе и ходил, доносил худые слухи о братьях. Папа, смотри, чем они занимаются. А может быть, Израиль его за это и любил? За то, что он ходил и рассказывал ему, чем занимаются его братья. Можно много версий придумать. Но я хочу вам предложить другую версию. Почему Израиль так любил Иосифа? Вот эта фраза, он был сын старости его, обо многом говорит. Если вы вспомните историю самого Иакова, вы помните, как он вообще Израилем оказался? Израиль, знаете, как переводится, да, на русский язык? Бог побеждающий, да? Вот как он назывался Иаковом, обманщиком, а потом стал носить имя Бог побеждающий, а? Как? Вы помните ту ночь, когда он боролся с Богом? А вы помните, в связи с чем была эта борьба? Эта борьба была в связи с тем, что он неправильно поступил по отношению к своему отцу. С братом-то там понятное дело, брат сам продал ему первородство. Он поступил по отношению к отцу неправедно. Он обманул слепого отца. Помните? И вот этот обман... Он привел его к такой жизни, к беготне в жизни. Он постоянно скрывался от своего брата Исава. И когда уже настал такой кризисный момент, он знал, что Исав уже подходит, а ночь, у него большая семья, все. Он понимал, что если сейчас у него не произойдет вот этого примирения с Богом, а его совесть мучила за то, что он неправильно поступил с отцом, если не произойдет это примирение с Богом, то ему просто конец. Исав придет и уничтожит его. Поэтому, когда ночью на него вдруг кто-то напал, как вы думаете, что он подумал? Что Исав на него напал. И он стал что? Он стал с ним бороться, он стал ему сопротивляться. Да, а потом, когда дело уже к рассвету близилось, он понял, что это не Исав. Он понял, что это существо, обладающее гораздо большей силой. Человек не может обладать такой силой. И в знак этого было повреждено вот бедро, и Иаков был на всю жизнь хромым человеком, в память о том дне. И вы помните, что он произнес в конце этой битвы с некто? я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Почему он увидел? Потому что он вцепился, помните тогда, и сказал: не отпущу, пока не благословишь. Вся эта история была завязана на том, что Иаков был очень духовным человеком. И ту миссию, которую нес на себя его отец Исаак, которого Авраам в свое время принес в жертву там, да? Эту миссию нужно было Исааку кому-то передать. Исаак посмотрел на своих двух детей. Один охотник, ему вообще безразлично, какой там мессия придет, когда придет. А младший сын, которому первородство не принадлежало, он очень хотел носить на себе это бремя. Он очень хотел продолжить дело отца, и чтобы через него в мир пришел Мессия. И он просто не дождался тогда божественного водительства. И они с мамой придумали план, наделали очень много ненужных вещей, и в конечном итоге получилась вот у него вот такая жизнь, у Иакова. Но хочется отметить то, что Иаков с достоинством нес на себе вот эту миссию – приведение в мир Мессии. Это был патриархальный период, и вы часто встречаете это выражение: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Да? Почему? Потому что именно с этих людей Господь начал свой план спасения. Он благословил этих людей, заключил с этими людьми завет, договор о том, что именно через семя этих людей в мир придет Мессия. И вот представьте себе человека престарелого. Скоро смерть. Уже нет никаких перспектив жизни. Написано об Иакове. Да? И вдруг вы читаете такие слова: Иаков любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. Что? Какую информацию несет вам это? Ага. Иаков был престарелым человеком и прекрасно понимал, что сегодня уже дни идут на минуты, да? Кому он оставит эту миссию? Кому он передаст эту миссию? Кто дальше будет нести миссию? Он смотрит на своих сыновей, старших, и он видит в них Исава. Да, брата своего, он видит в них людей, которым 100 лет это не надо. Они занимаются своими делами, и у них главный бизнес — побольше продать, купить, покушать, поспать, и все. И вдруг он видит своего младшего сына, 17-летнего, который приходит и говорит: папа, ты знаешь, чем они занимаются? Он видит в своем сыне Иосифе честного, хорошего мальчика, которому противно все, чем занимаются его старшие братья. И в качестве подтверждения, что все-таки я нахожусь, я думаю, на правильном пути, здесь есть еще одна удивительная фраза. А ну-ка послушайте. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Сделал ему красивую разноцветную одежду. Я много слышал всевозможных версий, что это за многоцветная красивая одежда. Много людей утверждали, что вот видите, как он сильно любил его, он даже его особым образом одевал, да, так. Но позвольте мне предложить вам другую версию этого. Все дело в том, мои милые братья и сестры, что разноцветные одежды носили священники. Вы понимаете? Разноцветные одежды носили священники. С малых лет Иаков сделал Иосифу эту разноцветную одежду, приучая его быть священником в семье. Понимаете, да? Это о чем говорит? Это говорит о том, что он в своем младшем сыне, среди всех своих детей, он его видел единственным, кому можно было доверить вот эту миссию, кому можно было определить эту миссию дальше. Он воспитывал в Иосифе священника, он воспитывал в нем духовное лицо, которое после его смерти будет продолжать дело этой патриархальной семьи, то есть готовить мир к пришествию Мессии, к пришествию Иисуса Христа. Но скажите мне, пожалуйста, мои милые друзья, братьям, которые были старше его, могло это понравиться или нет? Это не могло им понравиться. Совсем не могло им понравиться. Почему? Потому что если Иаков передаст миссию Иосифу, то он вместе с этой миссией передаст Иосифу все. Миссия их не интересовала, а что их интересовало? Их интересовало все остальное. То есть бараны, овцы, козлики, имущество и так далее и тому подобное. Поэтому мне очень хорошо понятна эта злоба по отношению к своему младшему брату. Плюс ко всему Иосиф стал еще видеть сны всевозможные. В этих снах он начал давать какую-то информацию. Братья вообще, ах так, то есть они просто озверели, совершенно верно, озверели по отношению к нему. И здесь проблема в том, что Иаков, Израиль, он не увидел это зверское отношение к своему сыну. Он не увидел, он не думал, что братья по отношению к своему младшему брату могут так поступить, могут такое с ним сделать. И вы помните, он его отправляет, говорит, иди, отнеси покушать братьям своим, они там скот пасут. И он пришел. Что сделали с ним братья, вы помните? Удивительную вещь с ним сделали, друзья мои. Удивительную вещь. Не просто они поиздевались над ним. Посмотрите, первое, что они сделали, самое первое. Они его схватили и содрали с него эту одежду. Содрали эту одежду. И что сделали потом они с этой одеждой? Они взяли, зарезали козленка и обмазали эту священническую одежду кровью козленка. И вот эту окровавленную одежду они послали отцу. А что сделали с Иосифом? А Иосифа они продали в Египет. Посмотрите, как интересно получается. Иосиф, молодой, молодой уже готовится стать священником. Его ловят, сдирают с него эту священническую одежду, колят козленка и обмазывают эту одежду в крови козленка. А потом продают в Египет. Посмотрите. Иосиф с караваном уходит в Египет. Запоминайте эти моменты все. Они в конце нам очень сильно пригодятся. Представьте себе младшего брата, 17 лет мальчишки, и эти дядьки здоровые, да? И вот Иосиф вот так привязан к верблюду, по пустыне уходит, раздетый догола, уходит по пустыне как раб. И они ему машут рукой и говорят, наконец-то мы от тебя освободились. Теперь нам уже ничего не грозит. Они не думали в это время о сердце отца, что отца сейчас обширный инфаркт будет, да? Они об этом не думали. Им было совершенно безразлично. Они думали о себе, что наконец-таки рядом с нами не будет человека, который будет нам препятствовать, который будет нам мешать достигать вот этого авторитета, да, достигать вот этого величия, да. Отец, наконец, нам все отдаст. Вот, вы знаете, размышляю всегда, думаю, как мы иногда похожи на этих братьев. Вы знаете, когда желаем себе привлечь к себе внимание какое-то, знаете, заявить о себе, я, посмотрите, какой я хорош. Иосиф уходит в Египет. Что с ним случается в Египет? В Египте. В Египте, Священное Писание говорит, я вам не читаю, потому что это займет время, но вы всю эту историю очень хорошо знаете, можете прочитать. В Египте он попадает, вы помните, в дом Потифара, царедворца, очень серьезного человека. Он попадает не просто в страну языческую, он попадает не просто в бездуховную страну, в семью, он попадает в страну очень серьезного человека. И там Библия сообщает нам о том, что он так себя ведет в этой стране, он так выполняет свою обязанность вот в этой стране, в этом доме Потифара, что в него просто все влюблены, да? Он честный, порядочный человек. Плюс ко всему, очень красивый, очень молодой. Ну, в этом доме Потифара, вы замечайте, пожалуйста, эти все моменты. Они нам очень пригодятся. Одежда, козленок, кровь, Египет, дом Потифара. И вот в этом доме Потифара жила женщина, жена этого Потифара. Вы помните, что она захотела? Она захотела очень, очень близости с Иосифом. Да? Она его подловила, и она ему предложила, давай мы будем с тобой иметь эти отношения. Вот. Но вы помните, как ответил Иосиф ей? Заметьте, пожалуйста, как я могу, другими словами, предать Господа своего и сделать зло хозяину, который доверил в этом доме мне все. Вот это ключевая фраза. Он доверил мне в этом доме все, кроме тебя. Он отдал мне в этом доме все, кроме тебя. И вы помните, как разозлилась эта женщина? Она была просто в ужасе, как это? Она не привыкла, чтобы ей кто-то что-то отказывал, да? Она себя считала, наверное, такой красавицей. И вдруг этот молодой пацан, он ей дает такой отпор. Хотя в этом возрасте молодые пацаны не склонны давать отпор, а наоборот склонны идти на поводу этих эмоций, этих гормонов и так далее. И вдруг Иосиф, наученный своим отцом, вы понимаете, это подтверждает его духовность, да, почему отец его любил больше. И вдруг он ей дает такой отпор. Но эта прелюбодейная женщина, вы помните, изобрела способ отомстить ему за это. Она стала кричать, бегать, вопить и обвинять Иосифа в желании ее изнасиловать. Даже улику оставила у него в руках, да? Даже улику, вернее, в своих руках оставила улику, его одежду. Но Потифар приходит, когда домой, и она набрасывается на него и говорит: «Потифарушка, дорогой, ты знаешь, что он со мной хотел сделать?» А Потифар на нее посмотрел. И вообще-то за такие вещи, что он должен был сделать с Иосифом сразу? Просто убить его на месте. Бесправный раб. Он его должен был заколоть на месте и все. Но он почему-то это не делает. Как вы думаете, почему? Потому что он свою женушку хорошо знал, да. Совершенно верно. Он свою женушку хорошо знал и знал, на что она способна. Он видел ее прелюбодейные глаза, он видел ее хитрый и коварный нрав, поэтому не отреагировать в глазах общественности он не мог, но на убийство невинного человека он не пошел. И поэтому он сделал другой шаг. Он его посадил тюрьму. Но такие люди, как Иосиф, даже когда оказываются в тюрьме, да, они себя проявляют особым образом. В тюрьме он обратил на себя внимание как на высокого, красивого, духовного человека. И вы помните, рядом с ним в тюрьме оказалось два человека. Я вам сейчас всю историю вот так мы в голове сделаем, а потом я вам объясню, что к чему, собственно говоря. Вы знаете, два человека. Кто? Виночерпий и Хлебодар. Да? И вы помните, они видят сны. Они видят сны. Сны тоже интересны, мы их трогать не будем. Но в этих снах есть одна ключевая фраза. И у того, и у другого. Эта ключевая фраза «Через три дня». «Через три дня ты будешь рядом с фараоном», он виночерпию говорит. А Хлебодар говорит, «Через три дня тебе голову снимут». Да? Когда виночерпий вышел из тюрьмы, Иосиф попросил, «Ты там скажи, что ж я здесь сижу?» Да? Виночерпий забыл про этого Иосифа. А потом, когда пришло время сложное, и когда фараон увидел сны, вы помните, и когда эти сны никто не мог растолковать, вдруг виночерпий вспомнил, там в тюрьме сидит человек, который нам все рассказал. Фараон, естественно, быстро его ко мне, и вы помните ту историю, когда Иосиф вышел из тюрьмы, кем он, собственно говоря, стал? Он стал вторым человеком в Египте после тюрьмы. Он выходит из тюрьмы, он становится вторым человеком в Египте, потому что Библия говорит, что его от фараона отличало только то, что фараон сидел на троне. И все. В руках Иосифа была сосредоточена вся политическая, экономическая власть в Египте. Фараон просто сидел на троне, и вот этим троном был выше него. Вы представляете, как он ему доверял, да? Иосиф оказался вторым. И вот когда Иосиф достиг этого положения, да, вы помните, как он решил страшную экономическую проблему Египта, когда голод настал? Как он растолковал эти сны, и они успели приготовиться к этому голоду, и голод их не коснулся. А вот братцев его, которые продали его в Египет, коснулся голод. И братцы что? С протянутой рукой приходят в Египет. И таким образом исполняются сны Иосифа, когда он видел еще в доме отца. Вы помните, я быстро очень говорю вам. Они приходят с протянутой рукой к Иосифу, Иосифа не узнают, а Иосиф очень хорошо их узнал. И вы помните вот этот такой трогательный момент, когда Иосиф не выдержал, убежал и расплакался. Он увидел свою семью голодающую, голодных, а у него есть все. У него неограниченная власть по тем временам. Это самая мощная цивилизация. Самая мощная цивилизация древности египетская. Мы все с вами в школе это изучали, да? Как раз это выпало на времена Иосифа, потому что это были годы изобилия. И эти годы изобилия были связаны именно с Иосифом. Иосиф убежал. Иосиф убежал и расплакался. И когда он им признался, вы помните, кто он? Что там было? Я бы так бы хотел посмотреть. Вы хотели бы посмотреть вот эту встречу? Я бы очень хотел бы посмотреть, я бы, наверное, вот так стоял бы с откинутой челюстью и только слушал, что только вот чувствовал бы, какие эмоции они испытали, особенно Иосиф. Ну, дальше у него было общение с братьями, и что попросил сделать Иосиф? Он говорит, идите. Кто ваш отец? Они еще не признались, когда он им еще не признал. Кто ваш отец? наш отец Яков там и так далее, Израиль, идите, приведите вашего отца сюда. И чтобы вы вернулись обязательно, он уже знал их нрав, братцев своих. Он говорит, оставьте вот этого младшего брата. И они пришли, и тогда Иосиф признался, и вы можете себе представить, как был радостный, какой был радостный отец, а? Который тогда, когда ему принесли эту окровавленную разноцветную одежду, как он горевал. Он ведь горевал не только по потере сына, он горевал по потере всей своей жизни. Почему? Потому что Иосифа нет, ему некому оставить, ему некому передать это. Представляете, все. Он посмотрел вот так на небо, говорит, Господи, это что? Это все? Это конец света? А кто дальше будет? Это очень. И представляете, он приходит в Египет и видит своего сына практически на троне египетском. Как вы думаете, отец был горд? О, отец был горд, да. Отец так, это все воспримет. Мой сын, да? А? Мой сын, как он радовался, престарелый, как он плакал, как у него дрожали губы. Я, вы знаете, я когда читаю эту историю, я через свое сердце это все пропускал, и вот прям глаза закрываю, представляю себе, как это могло быть. И интересно, что делает Иосиф? Он переселяет свою семью из страны, где голод, нищета, разруха, переселяет в страну, где изобилие, где хлеб, где его прикрытие, да, где его охрана, где его защита, да, где его обеспечение своей семьи. Он переселяет из ужасных условий, переселяет их в Египет. И там был еще один удивительный момент. Вы помните, когда они отправились за отцом своим, он им продал хлеб в мешках. Они за хлеб ему заплатили серебром. А когда они пришли, открыли мешки, увидели серебро их там, в мешках. Удивительная вещь. Братья мои и сестры, вы ничего не почувствовали? Я вот вам сейчас вот это все рассказывал. Вы ничего не почувствовали? Вот в этом ходе событий, вот в этой истории жизни Иосифа, посмотрите, молодой, разноцветная священническая одежда, потом эта священническая одежда измазана в крови, а потом Египет, да, а потом в Египте тюрьма, виночерпий, хлебодар, 3 дня. Выход из темницы, второй человек в государстве, и вот этот хлеб. Вы ничего не почувствовали?
Да.
Братья мои сестры, я когда мне открылось это, вы знаете, я дома подпрыгнул, так закричал, Марина испугалась. Нельзя. Я после этого ее не пугаю так. Вы знаете, в этой истории Иосифа была запрятана вся жизнь Иисуса Христа. Как Господь так сделал? Как Он построил жизнь Иосифа, чтобы показать нам путь Мессии, чтобы показать нам, что сделает Мессия? Чем заканчивается эта история? Чем? Адвентисты 7-го дня, чем заканчивается эта история? Вы помните? А? Не думайте о смерти Иосифа, как человека. Чем заканчивается история с братьями? Он переселяет семью свою к себе. А перед этим дает им мешки с хлебом, и в мешках оказывается то серебро, которое они заплатили за хлеб. То есть, он им даром отдал этот хлеб. Он им подарил этот хлеб. Давайте сначала молодой, в священнических одеждах. Кто? Иисус Христос. Да, образ Иисуса Христа, первосвященника. Одежда, измазанная в крови козленка, это кто? Это жертва Иисуса Христа, действительно Иисуса Христа одежда была облита кровью. Он был жертвой за грех, да? А когда Иисус Христос родился и преследовали, хотели убить Его, как вот еще младенца хотели убить, уничтожить этого первосвященника, что случилось? Ангел сказал, бегите куда? В Египет, говорит, бегите. Побежали они в Египет. А в Египте, потом с Египта вернулись, да? Что было в жизни? Что было в жизни Иисуса еще такого, что можно было бы сравнить с жизнью в доме Потифара и встречей с этой прелюбодейной женщине, которой он сказал, «Мне дали все, кроме тебя». Что было еще в жизни Иисуса? Пустыня была, совершенно верно. Он встретился в пустыне с кем? С сатаной, который говорил ему, помните, поднял на гору, говорит, я тебе все это дам. Та женщина тоже говорит, ты все будешь здесь иметь. Он говорит, Богу одному поклоняйся и ему одному служи. Он отверг этого прелюбодейного дьявола. Он отверг его. И куда попал? Куда он попал? Он попал в темницу, Иосиф. А Христос куда попал? А Христос на крест попал. Темница в древних языках и в древней культуре, она символизирует смерть, могилу. Понимаете? Иосифа сажают в темницу, его убивают в символе. Убивают Иисуса Христа на кресте, и там он встречается с кем? Скажите мне, с кем он встречается? Хлебодар и виночерпий. Что мы с вами вчера делали? Хлеб, вино. Это же не просто так. Он встречается с хлебом и вином там, в темнице. И какая ключевая фраза я вам сказал? Через три дня, когда Христос воскрес. Вы понимаете, он стал хлебом и вином для всех жителей земли. И когда Христос выходит из могилы, ему встречается Мария, которая плачет, которая хочет броситься ему. Он говорит, стоп, Мария. Почему стоп? Он говорит, подожди, я еще не восходил к Отцу моему небесному. Что дух пророчества адвентисты пишет на эту тему, кто знает? Что после смерти Иисуса, после воскресения Иисуса случилось на небе, когда Он после воскресения вознесся? А? Он принял то, что Он оставил перед тем, как прийти на нашу землю. Он принял славу, божественную славу, поэтому Он Марии запретил прикасаться к Нему. Он был неприкосновенен до тех пор, пока он не получил от Отца все то, что он оставил перед тем, как прийти на нашу землю. Скажите, пожалуйста, Иосиф становится вторым в государстве, а Христос становится вторым на небе. Отец, Сын, Он становится вторым на небе. И вот этот хлеб, братья мои и сестры, вот этот хлеб, полученный теми людьми, кто его предал, кто его продал, кто изуродовал одежду на нем, содрал, измазал в крови. Эти люди получают от него хлеб даром. Он ни одной копейки не берет за этот хлеб. И мы читаем в Священном Писании золотые слова. «Я есмь хлеб, нисшедший с небес». Он говорит, приди и бери что? И пей, и ешь даром. Даром, помните? Приди. Мне не нужно никакой платы. Даром приходи и питайся, и пей. Помните, мы недавно говорили о самарянке, да? Кто будет пить, тот сам сможет поить, да? И когда они открыли эти мешки, увидели это серебро, так что он нам это все подарил? Получается, подарил. И эта вся семья переезжает в Египет, страну благоденствия и изобилия. Скажите, а это с чем можно сравнить? Вы понимаете, чем закончится наша с вами история? Я этим живу. Вот я этим живу. Наша с вами история закончится переселением. Если тот, которого мы когда-то предавали, ни во что не ставили, станет нашим Господом и Спасителем. Вот почему я вчера всем вам говорил об этом. Братья и сестры, никогда не позволяйте сатане вложить в вашу мысль пропускать вечерю Господню. Пропускать субботние богослужения. Игнорировать Господа таким образом. Вы можете это сделать. Но тогда, знаете, самое страшное, что вот этого переселения не произойдет. Тогда вы останетесь в стране мрака, нечистоты и смерти. Вы этого хотите? Я не думаю, что ни один из вас сказал бы, я этого хочу. Все хотим переселиться. Все хотим водвориться у Господа. Все хотим насладиться счастьем вечной жизни. А вечная жизнь куется сейчас. Вот здесь, на нашей земле, закладывается основание нашей вечной жизни. Основание это в Иисусе Христе. Поэтому, что бы то ни было, в каком бы духовном состоянии вы ни находились, как бы вы ни были в чем-то разочарованы или обижены, друзья мои, вам на Иисуса Христа незачем обижаться. Он для вас сделал все. Он умер за вас на Голгофском кресте. Если вы позволяете в своей жизни себе, такому великому человеку, проигнорировать Господа Иисуса Христа, мне нечего вам сказать. Мне нечего вам сказать. Я сегодня обращаюсь к людям духовным, понимающим, верным к своему Господу. Я благодарю вас за то, что вы все это понимаете, правильно оцениваете ситуацию. Запомните, дьявол, как та прелюбодейная женщина в доме Потифара, он будет делать все возможное, чтобы сбить вас с этого пути истины, чтобы сбить вас с этого пути верности. И вы знаете, есть люди, которые много лет в церкви, а ему как легко удается их сбить с толку, как легко ему удается подтолкнуть их немножко в другую сторону, и они побежали в другом направлении. Это страшно. Это говорит о том, что когда будет это мировое, великое переселение, кто-то не переселится, кто-то останется здесь. И многие тогда подойдут к этим людям и будут задавать вопрос. Слушай, ты же знал. Слушай, ты же читал. Слушай, ты же молился. Слушай, ты же. И тогда, как написано в Откровении будет, там будет плач и скрежет зубов от разочарования. От того, что все это было у меня в руках. И я взял это все. Вот так выбросил из своей жизни и потерял всю вечную жизнь. Все было у меня в руках. Братья мои и сестры, история с Иосифом. Придете домой сегодня. Посвятите, пожалуйста, вторую половину субботнего дня размышлению над этой историей. Господь вам такие чудесные вещи откроет. Почитайте эту историю от начала до конца. Вы увидите пошагово, как Господь привел в мир Иисуса Христа и как Он им спас всех нас. Я всем вам желаю спасения, желаю всем вам крепких отношений с Иисусом Христом. Выбросьте из головы своей предавать Его. Потому что когда было время нашего спасения, Он нас не предал. Он был с нами даже до смерти и смерти крестной. Аминь. Помолимся.